Окей.
Алло.
Все работает. Большое спасибо за ваше время. Сейчас мы будем поговорить чуть-чуть о вашем опыте иммигрантов. У меня есть несколько вопросов. Во-первых, я бы хотел знать, где вы родились?
Я родилась в Санкт-Петербурге, в России, тогда, когда он еще был СССР, Советским Союзом.
Понятно.
Тогда это был Ленинград.
Ага, да, конечно. У вас много невероятных талантов. Вы сценарист, радиожурналист, автор и музыкант. Все это интересовало вас в детстве или они проявились позже?
Спасибо большое за высокую оценку моего творчества. Я с детства интересуюсь всеми этими сферами. И с самого детства я, в общем-то, увлекалась и чтением, и письмом, и рисованием, и пением. Поэтому все эти мои навыки развивались вместе со мной.
Во время вашего пребывания в Советском Союзе, где вы работали?
Я сменила очень много разных рабочих мест и сменила очень много профессий. Собственно, все они остались практически со мной. Потому что, как любой человек российский, который попал в юности своей на перестройку, мы должны были все время что-то новое искать, потому что каждый день закрывались предприятия и целые сферы жизни, целые сферы, которые до этого хорошо работали, например, там научно-исследовательские институты, они просто все закрывались, и люди оставались полностью без предыдущих работ, должны были срочно осваивать что-то новое. В моем случае я как бы даже не успела уже в Советском Союзе устроиться на работу, потому что когда я закончила институт, уже была перестройка, поэтому пришлось все время, как это в России у нас называют, крутиться. Крутиться — это все время искать себе новую сферу деятельности и на ходу осваивать новые навыки. То, что сейчас называется soft skills, мы уже тогда это все на себе опробовали и должны были это применять.
Ага.
Поэтому я поменяла очень много профессий, и на сегодняшний день я имею штук 10 действующих профессий, таких как художник, автор-исполнитель, кинематографист в разных сферах кинематографической деятельности, администратор, ну, музыкант и автор-исполнитель, понятно, поэт, писатель. То есть все вот эти сферы деятельности у меня еще с тех времен.
И как люди определили успехи в Советском Союзе и в России?
А в Советском Союзе у человека была очень запрограммированная жизнь, и многим это нравилось. Многие до сих пор ностальгируют именно по этой части советской жизни, потому что как бы тогда было все заточено только на hard skills. То есть ты заканчивал хороший институт, при этом ты обязательно хорошо учился, и после чего у тебя было то, что называется хорошее распределение. То есть тебя посылали уже на производство, ты не должен был искать работу, тебе предлагали работу и отправляли в хорошее место, в том случае, если ты показал себя как хороший специалист еще в институте. То есть, в принципе, карьера человека была легко запрограммирована, все действительно зависело только от того, насколько ты хорошо стараешься.
Кажется, что в Америке все не так просто.
Насколько я знаю, в Америке в колледжах есть и в университетах сейчас эта программа до сих пор существует, когда приходят люди с каких-то бизнесов и смотрят, присматривают себе будущих сотрудников. Это правильно?
Иногда. Все зависит, на какой университете бизнес. Но иногда это происходит, конечно.
Да, есть вот ряд университетов, которые еще зарекомендовали себя хорошими. У них это есть. Но в Советском Союзе что еще было очень важным? Обучение реально было бесплатным. Это, конечно, то, чего сейчас нету ни в России, ну и в Америке этого, в принципе, тоже нету. Тут есть грантовая система, конечно, Но она не очень для малого количества людей, в принципе, получается.
Угу.
Вот, поэтому если человек хорошо учился и хорошо был готов строить свою карьеру, то, в принципе, у него были перспективы. Дальше там потом начиналась проблема, вступил ли он в партию, но это было позже уже.
Интересно. Когда вы был молодее, вы не были в партии, да?
Нет, я уже не того поколения, когда это было необходимо.
Ага.
А до этого, в принципе, там была жесткая система. Ты, допустим, заканчивал институт, допустим, получал хорошую работу. После этого ты на своей работе работаешь и хочешь, как все нормальные люди, карьерного роста. Но тебе его не дадут, если ты не вступишь в партию. А партия в России была, тогда это была не Россия, тогда был СССР.
Угу.
Партия была одна. Коммунистическая партия.
Да, конечно.
И если ты не в ней, то у тебя закрываются все ворота. Более того, если ты отказываешься вступать в партию, тебя могли выгнать с работы. И вот тут начинались твои несчастья.
Угу.
Потому что в этот момент ты мог стать просто изгоем, реально.
Да.
Тебя могли лишить просто всего. Вот это была оборотная сторона медали. Очень, конечно, неприятная проблема.
Ага. И как все это изменилось, когда эта страна стала Россия, Русской Федерации, а не Союзе?
А когда произошла перестройка, очень многие люди реально надеялись на то, что Россия просто ступит на нормальный капиталистический путь. Почему? Потому что что произошло в России перед 17-м годом, перед революцией? В принципе, тут была, в России была нормальная совершенно индустриализация. Так же, как в Америке, в Европе. Россия, в общем-то, не отставала. Она была довольно прочной державой, в которой все развивалось просто по обычной капиталистической схеме. И если бы коммунизм на 100 лет не отбросил нас назад, то Россия просто была бы точно так же, шагала бы в ряд, чуть-чуть могла быть впереди, чуть-чуть могла быть позади, но она шагала бы в ряд с той же Америкой, с той же Европой. То есть все бы делали одно и то же.
Интересно.
А в России, да, в России получилась следующая история. А поскольку она ушла с пути, естественного пути развития страны, а пошла таким путем, который был иллюзорным, то она фактически потеряла время, а сейчас она просто вернулась на то время, которое было 100 лет назад. И стала после перестройки довольно быстро развиваться. И на это люди очень надеялись, что сейчас просто быстренько мы пройдем то, что мы не прошли, и будет у нас нормальный капитализм обычный. Однако, к сожалению, так тоже не получилось. Потому что русским, российским чиновникам эта тема не была близка. Они не хотели абсолютную власть выпускать из своих рук. И снова стали поворачивать Россию обратно в Советский Союз, что практически мы можем отследить где-то с 2012 года. Уже стало видно даже невооруженным глазом, что все. Как бы Россия побежала бегом обратно в какой-то чиновничий вот этот вот, но уже не социализм, а просто капитализм по системе стран третьего мира, то есть диктаторский социализм, такой, как на Кубе был, и вот такие вот вещи, где реально это не социализм, а просто диктатура, и как бы это капитализм, но он абсолютно дикий.
Понятно. Я извиняюсь, дай мне секунду. Ага. Ну, в Союзе и затем в России. Как вы достигли этого успеха?
Ну, на самом деле, если бы не перестройка, можно было бы достичь гораздо большего успеха. Очень трудно достигать успеха, когда у тебя все время вытаскивают почву из-под ног.
Да.
И твоя задача все время менять направление, тогда как гораздо, конечно же, проще выбрать какую-то свою жизненную стезю, да, и ее развивать. Но тут приходилось прокачивать те, что называется, soft skills, еще даже когда никто этого названия не знал. И естественно, что в таком случае ты, в принципе, ну, может быть, в чем-то мог бы больше преуспеть. Просто потому, что потратил бы на одно какое-то дело больше времени. Вот. Но, с другой стороны, soft skills дают возможность развиваться в разных областях, что, в принципе, само по себе тоже хорошо.
И почему вы покинули Россию?
Ну, собственно, я в предыдущем ответе даже сакцентировала на этом. А дело в том, что Россия повернула назад, а мы хотели идти вперед. Поэтому как-то назад я не поклонница системы Советского Союза. Просто хотя бы потому, что она сама по себе не жизнеспособная. Она иллюзорная, и это все притянуто за уши. Это все, как говорится, нефтяной придаток. Сама Россия так и не выработала после революции нормальной промышленности. То есть она ничего не производит. Сидит на вот этих вот нефтяных скважинах, и, в общем, это совершенно путь в никуда. И поскольку Россия повернула... Абсолютно в никуда, да. И поскольку Россия... Да.
Раньше был коммунизм, и сейчас путь никуда.
Да, так по коммунизму с самого начала был путь никуда, потому что коммунизма не существует. Ну, его не может быть.
Да.
Это утопическая система, которые просто обманули людей необразованных. Как была сделана революция, просто было куча необразованных людей, которым рассказали о том, что можно утопическую систему устроить в стране, и они радостно пошли за нее убивать. То есть это абсолютно дикая история. Вот, поэтому, поскольку у России в таком виде, как она есть, а человеческого будущего нету, а есть только будущее по принципу какой-нибудь там Северной Кореи, то меня, например, такой вариант жизни вообще в принципе, это противоречит моим моральным принципам. То есть я не хочу жить в стране, где есть диктатура, где церковь не отделена от государства, где чиновничий произвол, и кроме того, в стране, которая сейчас активно пропагандирует милитаризм, что вот мне точно не близко.
Да. А когда вы приехали в Америку, как вы начали свою карьеру?
Ну, я, собственно, здесь не начинала карьеру с нуля, потому что я есть и остаюсь писателем и сценаристом российской промышленности пока что. Угу. Вот, то есть пока еще в этих сферах есть место, не занятое полностью милитаризацией, и можно заниматься какими-то делами помимо этого. То есть можно делать какие-то проекты, не связанные конкретно с партией «Единая Россия» и с милитаризацией. Но на самом деле, вот эта вот теперь сфера все время сужается. То есть мы приходим к Советскому Союзу снова, когда если ты не состоишь в «Единой России», то у тебя практически все меньше и меньше возможностей. Поэтому для меня будет еще следующей задачей переориентироваться все-таки на местный рынок в каком-либо качестве, в котором я могу себя представить. В том числе там преподавание, лекции, те же самые какие-то писательские дела. Я здесь недавно, у меня язык еще не очень хороший, поэтому насколько я смогу здесь работать как писатель, это покажет только время. Насколько я смогу с языком работать по-настоящему, красиво. Вот, но все равно есть какие-то сферы, которые не требуют идеального знания. Также есть возможности иметь помощь, например, когда ты пишешь сценарий, это гораздо проще, чем, например, литературу художественную. То есть, в принципе, есть возможности. Просто я еще здесь не так много времени, чтобы все это успеть охватить. Только начинаю охватывать.
Да, все это стоит время, конечно.
Конечно.
Да. И для вас, как художественной натуры, иммигрант, что было самым сложным превращении вашего увлечения в вашей профессии?
Самым сложным на самом деле в профессии, любой творческой профессии, конкретно творческой профессии, всегда самое сложное – это превратить ее в коммерческую. Uh-huh. Потому что как только ты начинаешь работать в группе, то есть ты продаешь кому-то свой контент, то ты перестаешь быть его единоличным владельцем. Творческие люди, они очень ревнивы к своему творчеству, и они очень любят, чтобы все оставалось так, как они хотели. Поэтому многие эту границу даже не могут перейти. То есть не могут, например, работать с сценаристами, потому что им очень жалко исправлять свои произведения. Но когда ты идешь как бы на большую публику, ты, в принципе, должен быть к этому готов, что с тобой будет работать 100 человек. И каждый свою лепту внесет. И нужно уметь идти на компромисс. Это тоже soft skills.
То же самое soft skills, как вы говорили раньше.
Да.
А если бы вы могли посоветовать некоторым, я знаю, там есть секунду, некоторым вдохновляющим художниками, как бы вы порекомендовали им сделать карьеру из своей страсти?
А каким художником, повтори, пожалуйста?
Некоторым вдохновляющим художником.
А, ну, может быть, скорее молодым, да, начинающим художником.
Да,
потому что
да.
Взрослым художникам что уж им давать, они все сами уже построили свою карьеру.
Да.
Значит, молодым художником, начинающим, я могу сказать несколько вещей. Первое. Нам нужно оценить, насколько это творчество реально должно быть представлено широким массам, или ему достаточно это иметь в виде хобби. И у того, и у другого варианта есть свой плюс. Первый вариант. Ты хочешь, чтобы ты был популярен, чтобы у тебя было много аудитории. Но ты платишь за это тем, что у тебя появляются совещательные голоса. Редакторы, продюсеры, режиссеры. Там в газете, например, это твой издатель, да, и в книге. То есть у тебя все время есть совещательный голос, который будет тебя править. Готов ли ты к этому? Есть ли у тебя такой soft skills? Если человек не готов, а хочет просто получать удовольствие от своего творчества, ему лучше ограничиться малым кругом, который будет просто его любить. Ну, сам издаст свою книгу, среди друзей ее будет представлять, или там, неважно, он поет, может быть, он делает картины, рисует. Все что угодно, любое творчество может быть завязано на малый круг и на большой круг. Если ты завязываешь на большой круг, то ты явно хочешь популярности и доходов от своего творчества. Тут есть плюс и минус тоже. С одной стороны, тебе приятно, когда тебя видят много-много людей. Но, во-первых, они могут тебя поругать, не похвалить. И ты должен быть готов не обидеться, не расстроиться, не отчаяться, а обсудить, выйти на диалог, уметь коммуницировать. Да, конечно. И второе, как только ты монетизируешь все свои хобби, у тебя не остается хобби. Тогда получается еще одна проблема.
Понятно. И как вы думаете, что делает советских иммигрантов уникальными, когда дело доходит до успеха в Америке?
Что делает их уникальными? Значит, есть очень интересный факт, который касается иммигрантов, уехавших из постсоветского пространства. Именно те, кто учился в Советском Союзе. Это очень важный момент. Каким бы ни был Советский Союз, сам по себе идеалистическим и неправильным, у него была очень мощная программа обучения. Чтобы быть честными, мы должны сказать, что ее не сами придумали советские лидеры, она была взята еще из системы царской России перед революцией. А там было очень серьезное образование, очень серьезное, именно в конце 19 века. И естественно, что целая плеяда очень высокоинтеллектуальных людей вышла из советского пространства. А поскольку высокоинтеллектуальных людей в самом советском пространстве, к сожалению, угнетали и притесняли, то они спасались за рубежом. Поэтому Америка, в частности, как и другие страны, получили вот эти вот умы. С сегодняшний день нам уже не дает такого бонуса, потому что сейчас образование в России очень слабое, и следующее поколение не получит этого карт-бланша. Это касается только тех, кто учился в Советском Союзе. Вот на сегодняшний день такая ситуация. Именно потому, что было очень сильное школьное, университетское и в том числе общее обучение. Не узкая направленность, а широкий интеллект. Это очень важный поинт.
А вы думаете, что современное русское образование слабее, чем Америка?
Я думаю, что сейчас в России образование намного слабее. Просто потому, что Россия свое образование усиленно убивает, сознательно убивает. Такова система на сегодняшний день, потому что страной управляют малограмотные люди. А когда страной управляют сами по себе люди необразованные, то обычно образование очень страдает.
Okay. И как ваш опыт повлиял на ваш сценарий? Особенно для училки.
Ну, это напрямую повлиял мой опыт, потому что все задают мне, например, этот вопрос, когда училку смотрят, откуда вы это взяли. Я всегда честно говорю, я вообще-то это взяла из собственной жизни. Потому что, несмотря на то, что я только что сказала, что образование в России было хорошим, тем не менее, надо сказать еще следующее, что школы были разные. Одни были действительно с очень высоким уровнем образования. А другие были просто, ну, я не знаю, с чем это сравнить здесь. Здесь часто ругают какие-то захолустные public school. Ну вот, наверное, это то же самое. И фильм «Училка», собственно, вот о такой вот школе. И одна из моих школ, я училась в нескольких, была именно такой. Там была просто преступность, и там было все, что угодно. И многие мне даже не верят, что такое может быть. Однако это было в самом одной из культурных столиц, культурной столицы в Петербурге. И многое из того, что там написано в училке, я просто видела своими глазами.
Это была очень слабая школа, я мог сказать.
Это была очень слабая школа, да, абсолютно. Именно так. Потом я попала в очень сильную, но это уже было после.
А вы иногда видите российские фильмы современные?
Да, конечно, регулярно смотрю, но из последних вот сейчас, самых которых вот прямо сейчас Ника была, я еще ничего не посмотрела, у меня не было времени. Но вот из того, что недавно вышло, очень мне понравился фильм «Лето», который снял Кирилл Серебренников, и это история рок-н-ролльного андеграунда. Ну, в общем, мне эта тема близка, просто потому что я в свое время тоже писала на эту тему. У меня есть маленький роман под названием «Рок», тоже на эту тему. Я работала в этой сфере, я как бы знаю кое-какие реалии. Мне очень понравился этот фильм по атмосфере.
И обычно вам нравится сценарий в современных российских фильмах?
Есть сценаристы и режиссеры, которые снимают действительно интересные вещи. Например, есть такой Юрий Быков. Он снимает социальную драму, очень такую жесткую и резкую, но честную и правдивую. Это то, что можно смотреть, и то, что всегда поучительно. Некоторые сериалы, из последних вот ничего не назову, а в свое время была целая серия, было про великих актрис, Анну Герман, Валентину Серову. Там были, я знаю, кто там снимал, там были везде, в общем-то, очень выдающиеся режиссеры, и были, в общем-то, действительно приличные сценарии, было снято хорошо. Но этим произведением уже 7 лет 10. «Лето» прошлого года фильм. А современное, то, что выходит на экраны, к сожалению, у нас тоже очень сильно страдает наше производство по многим причинам, хотя бы потому, что там очень маленькие бюджеты сейчас стали. И вторая причина, по которой страдает наше производство, это то, что они очень сильно опять уклонились в воспевание советской действительности. А это то, что я точно смотреть не буду, потому что я знаю, как это все было, и вот эта вот ложь на экране мне не очень интересна.
Дай мне только одну секунду, я работаю с одной вещью здесь. Ага. И как я понимаю, в классе мы обсуждаем об этом тоже. Может быть, что Россия приближается к Советскому Союзу из ностальгии или из что-то. Вы согласны с этим?
У нас
идея.
Есть сейчас очень, особенно один нехороший момент приближения к Советскому Союзу. Это когда Советский Союз яростно накручивал холодную войну. И очень своей милитаризацией публично и грубо пугал весь мир. Вот мы сейчас пришли к такому же варианту. Это у нас были прекрасные 60-е годы, когда Никита Сергеевич Хрущев приезжал на Генеральную Ассамблею ООН здесь и всех публично пугал Кузькиной матерью, которая не просто является, это не ругательство, а это название одной из ракетных установок. И это все на самом деле не радует. То, что наша страна, Россия, опять встала в такую позицию, вместо того, чтобы налаживать в мире связи и контакты и улучшать мир, она хочет почему-то ухудшать мир и всех запугивать. Это неприятно.
Да. Как я понимаю, в следующий понедельник у вас мероприятие и в Бостонском университете. Мы смотрим ваш фильм «Ученик», я извиняюсь, «Училки». На этом мероприятии я буду работать переводчиком. Не могли бы вы рассказать мне о некоторой особенной теме, которую вы будете обсуждать, и о каком-либо конкретном словарном запасе, который я должен знать, чтобы облегчить мою работу переводчика?
Конечно. Мы всю «Училку» не посмотрим, потому что это длинный фильм, он больше 2,5 часов идет. Мы будем смотреть только кусочки из нее и будем разговаривать о них. То есть мы просто возьмем несколько ключевых эпизодов. Если есть интерес к целому фильму и есть время его посмотреть до проекта, я могу прислать это видео, потому что там есть английские субтитры, и могу прямо по одной почте прислать, чтобы заранее ознакомиться. Какие куски будут, я могу сказать сейчас, что там точно мы будем рассматривать конфликт по политике. Это очень важный момент, как раз сейчас очень актуальный. Посмотрим мы конфликт по педагогическому и социальному статусу. Это тоже очень важный момент. Например, как в России осуждают тех, прямо сейчас в наше время, осуждают тех, кто уехал в эмиграцию, и тех, у кого дети уехали в эмиграцию. Это просто дикость средневекового уровня. Вот, то есть там в фильме есть такой момент. А что касается языка, там очень много сленга. Заранее его как-то сообщить сложно. Я могу просто послать действительно файл с фильмом, чтобы ты смог ознакомиться, пусть даже кусочками, чтобы тебе примерно так представлять.
Это помогло мне очень много. Мы можем делать по имейлу?
Да. Да, ты мне пришлешь имейл, я тебе пришлю фильм. Весь.
Отлично.
А ты сможешь его посмотреть там хоть как частями, хоть целиком. Субтитрами. Вот, и тогда весь сленг в этом фильме действительно очень многое построено на молодежном сленге современном. То есть, на самом деле, за это время, с 15-го года, за 4 года, он уже устарел. То есть, уже молодежный сленг совершенно другой. На тот момент
он был
такой.
Мы говорили в этом в классе, я узнал много слов «чувак». Кажется, что никого говорит это.
Да, «чувак» — это еще старые... Тоже старое. А есть еще такое, знаешь, крендель.
Крендель,
молодого человека,
я не слышал это.
Крендель, да. Молодого крендель. Крендель, да. Это такая еда, типа такого, как немецкие продаются везде, вот эти типа ферцель или как-то, как же, господи, потом скажу, вспомню. Очень, короче, крендель, да. Это барышня так может назвать молодого человека в разговоре с подругой.
Как думают об этом, я не мог знать.
Да. Ну вот, в общем, там очень много сленга, да, и, в общем, пришлось мне некоторые выражения выдумывать самой, потому что я не использую нецензурные выражения в своих работах никогда. Но если, например, идет взрыв, или кто-то стреляет из пистолета, или кто-то ругается, то, естественно, там не может быть нормального разговора, никто не будет тебе говорить: «Дорогой, убери пистолет», да? Он скажет как-то погрубее. Поэтому моей задачей было придумать ругательства, которые не были бы нецензурными, но выражали бы истинное состояние героя. То есть тоже на этом мы тоже заострим вопрос, как можно придумывать вообще какие-то новые слова.
Понятно.
Тоже это как бы интересный момент по языку.
Кажется, что будет очень интересное мероприятие. И, конечно, я буду смотреть весь фильм до этого, что я мог приготовить для этого.
Да, я очень тебе благодарна за предложение по переводу. Это большое-большое спасибо.
О, конечно.
Это супер будет.
Это полезно для меня тоже, потому что я изучаю этот язык, мне это нужно, практиковать этот язык. Я думаю, что для сейчас у меня есть больше, чем достаточно информации. Большое спасибо для ваше время. Я буду послать email сейчас. И повидимся в понедельник.
Хорошо, все, спасибо, хорошего
вечера.
Спасибо.
Доброго вечера, спокойной ночи. Пока.
Спокойной ночи.